Ну что же, всем еще раз добрый вечер, уважаемые любители спорта, в частности американского футбола. NFL возвращается на Спортхаб, закончилась у нас 15-я неделя, закончилась 14-я неделя, осталось всего три самые важные недели в футболе для тех, кто болеет за команды, для тех, кто играет, для тех, кто готовится к плей-оффу, для тех, кто играет в фэнтези, начинается плей-офф. Все очень интересно, и сегодня мы немножечко про прошедшие недели и про то, что нас ждет в конце сезона, пообщаемся немножечко с Сашей Риверсайдом и с Дмитрием Липским, которые, как всегда, пришли к нам в гости и будут рассказывать про NFL. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Всем привет.
Начнем мы сегодня не как обычно, начинаем мы обычно с АФК. Сегодня мы начнем с НФК. Национальная футбольная конференция подарила нам первое увольнение сезона. Джефф Фишер, с которым был подписан контракт на 2 года недавно, на огромное количество денег, был уволен с треском и с позором с Лос-Анджелес Рэмс. И, по-моему, на моей памяти, это чуть ли не самый провальный вообще вот мув с тренером, который можно было провернуть в одном сезоне. То есть они объявляют о том, что они его продлили на 2 года, то, что они ему дают контракт, и тут же с позором выгоняют тренера, который из Рэмс сделал то, что он сделал. То есть ничего. Как вам Джефф Фишер? Рекордсмен в истории НФЛ по количеству поражений.
Ну, его результаты говорят за него самого лучше всего. И, наверное, последние недели показали то, что команда абсолютно разбалансирована. То есть ты можешь проигрывать, но ты можешь бороться, как это делает Сан-Франциско, как это делает Чикаго. Ты можешь потерять своего стартового квотербека, но все равно биться на поле. Здесь какой-то Содом и Гоморра. То есть люди абсолютно не понимают, что они делают. Каждый сам за себя. Они выдают неплохие результаты самостоятельно, но как команда они абсолютно недееспособны. И где, как и что, как можно было настолько разбалансировать команду, как можно было настолько потерять локер-рум, тот, да, знаменитый, про который все говорят, непонятно. Поэтому абсолютно логичное увольнение абсолютно несостоятельного человека на своей позиции, как это показал сезон. Ну и помимо всего прочего, уже понятно, что 8-8 им не светят, которые каждый год, вот они из года в год предоставляют. 9 поражений автоматически, ну извини, парень.
Ну, надо еще сказать о менеджменте в первую очередь, мне кажется, потому что ты говоришь, как можно подписывать тренера, а потом его увольнять через 2 недели. Ну, тут же вопрос, можно еще вернуться летом, как можно отдать все за Джареда Гофа и сделать из него третьего квотербека тут же?
Возможно, они пытались дать ему опыт, чтобы он посидел
за спиной у Кейса
Кинума, посмотрел, как тот бросает мяч.
Они пошли в all-in, они за Гофа отдали полцарства. И в итоге начинается сезон, и он третий квотербек.
Ну смотри, у них менеджмент мув был. Они переезжают в новый город. Им нужно привлечь болельщиков на стадион. И они привлекают парня, который играл в этом штате. Абсолютно логичный с точки зрения менеджмента мув. Но опять же, они теряют зрителя своего. Потому что если вы посмотрели на последние матчи Лос-Анджелеса, то люди просто уходят со стадиона.
Да, это невозможно.
И они могут смотреть, не вернуться. Ну мало того, что старый стадион, они сейчас вкладывают бешеные деньги в новую арену. Да? Люди могут просто не вернуться, смотря на это безумие. Тем более в Лос-Анджелесе, я думаю, рынок такой, который может отвлечь зрителя на другие виды спорта, помимо всего прочего. Мне кажется, что вот эта ставка немножко не сыграла. И вот с точки зрения менеджмента классно, все хорошо. Но потом, спустя какое-то время, когда вот первая брачная ночь закончилась со зрителями, да, надо уже показывать результат, а там балованный зритель, он уйдет, если не будешь показывать.
Ну так как-то, это, хорошо, как в таком случае относиться вообще вот к этой ситуации с Гофом? Зачем тогда вообще было это все затевать?
Ну, он показывал себя как квотербек первого раунда. Все аналитики, все скауты говорили, что да, парень выходит, это первый раунд квотербек.
Да, и он
при сезоне,
до сезона смотрелся лучше Вэнс.
Это же не то, что там какой-то квотербек третьего порядка, да, которого не взяли в первом раунде и сказали, это наш новый миссия.
Они же из него сделали квотербека третьего порядка с первой недели.
Он просто не готов был. Это было видно по Харднокс, что человек просто не готов к тому, чтобы быть лидером на поле и вне его. Это какой-то молодой парень, который немножко поймал звезду, который остался в своем родном штате. Тут фотографы, тут тебе внимание, первый раунд, тебе дают много денег. Он просто оказался психологически не готов к этому. Кэм в первый сезон рвал и метал, при том, что Каролина имела результаты, наверное, даже хуже, чем Лос-Анджелес в этом сезоне. Да,
да? Хуже у них было.
Ну, вот. Там много, да.
Есть вот люди, вот они разделяют мальчиков от мужчин немножко. Никто не говорит, что он не заматереет спустя некоторое время, но на текущий момент он все еще выглядит тем самым мальчиком, улыбающимся и не готовым принимать решения.
Ну, этот сезон ему надо будет еще дотерпеть. Будут бить Лос-Анджелес, это однозначно. Гёрли сказал там в каком-то интервью, что мы играем как команда, как школьная команда просто какая-то, и на него там немножко пообижались. Ну, это удачи. Менеджмент у Рэмс. Я там еще слышал историю, особо не вникал в том, что, оказывается, агент Джеффа Фишера – это сын владельца Рэмс. То есть все очень весело у них там. И действительно довольно забавная ситуация. Окажется ли где-то еще Джефф Фишер, я не знаю. Я не знаю, какая команда возьмет его себе тренером.
Как бы не Green Bay, перекрестился три раза.
Да, и вот не уходя далеко пока в дебри, вопрос, вот, который обсуждает много кто, что очень позднее увольнение, ну действительно позднее, как бы у нас 14-я неделя, и все сидят на своих местах. Кто будет следующим? Вот 2, 3, 4 команды, которые, может быть, даже по ходу сезона, либо в первый же день после конца сезона уволят своих тренеров. Вот ваши ставки, вот с кем это должно произойти. Ну что, одна команда, она у меня вот прям, я ее вижу перед глазами, и я смотрел полностью два матча на их двух последних неделях, и при том один из них они выиграли, но я все равно не могу смотреть, как играет они в футбол, это Jets. Jets просто, это ад какой-то, это вообще смотреть неимоверно сложно.
Я думаю, что Jets нет, все-таки они закоммитились на следующий год, по-моему, на тренера, они сказали, что он вернется. Из тех команд, которые ждут увольнения, я готов, наверное, чуть ли не поставить деньги, хотя, конечно, этого делать не буду, это Jacksonville Jaguars, однозначно.
Газ Брэдли?
Газ, которому давали очень много авансов, который был гуру в свое время защитный координатор, он просто не способен стать главным тренером и вести за собой команду. Есть таких несколько людей, вот в свое время был Майк Мунчак в Теннесси, Тайтанс, да? Он прекрасно провел первый сезон, CJ2K показал рекордные ярды на тот момент, он, опять же, продукт системы Теннесси, но как главный тренер он несостоятелен, то есть ему лучше быть второй скрипкой, а то и третьей скрипкой. Он сейчас онлайнер в Питтсбурге, одна из лучших онлайн лиги, без больших пиков, блестящий абсолютно руководитель, отличный знаток своего дела, но не главный тренер. А есть люди, которые могут чесать языком, как, например, Майк Томлин, да? Он не является каким-то там, не знаю, но он при этом является правильным мотиватором и правильно расставляет приоритеты.
Но ты согласен с тем, что он очень плохой тренер?
Кто?
Томлин.
Томлин?
Да.
Нет, он неплохой тренер, он главный тренер отличный. Вот он умеет правильные слова высказать. Я смотрел его тренировки, он как-то находит вот какие-то слова правильные для людей, в нужный момент прибадривает, в нужный момент ляпас отдаст какого-то там игроку, который слишком сильно зазнался. Вот он контролирует процесс, он находит сверху. Да? Вот есть менеджмент, который должен находиться сверху, а есть люди, которые должны работать где-то там в полях. И вот этот вот переход Гаса как раз он не произошел. Ему дали все, а он потерял.
Ну да, я соглашусь, что, наверное, Джексонвилл это сейчас самое такое... Это первая команда, куда стоит обратить внимание по этому вопросу. Если посмотреть еще шире чуть-чуть, да, ну, нельзя назвать, конечно, высокой вероятностью, но все-таки я бы не сбрасывал со счета в отставку главного тренера в Цинциннати Марвин Льюис.
Я вижу, уже сидит Саша и говорит, пожалуйста, не увольняйте его, пожалуйста, не увольняйте его, пожалуйста, пусть еще, хоть и три, пусть, пожалуйста, посидит. Ну, кстати, сложно все.
Ну, понимаешь, они до этого, во-первых, еще до этого сезона они не оправдывали тех надежд, на которые они возлагались. Ну, а сейчас это команда, которая пролетает мимо плей-оффа, и вполне возможно, что вот пора уже сказать, хватит.
11 лет?
Да.
Да, это достаточно. А как поводу Лака и Индианаполиса? Чака Пагана?
Вполне вероятно.
Ну, я все-таки... Мне кажется, что все-таки там могут еще списать на отсутствие кадров должных.
Сколько
поддержку. Тут может к менеджменту тогда вопросы задавать.
Тут как раз ГМ будет продавать тренера, чтобы оставаться. Говорит, что он виноват, я тут кадры подгоняю, а он что-то как-то
ничего
слепить не может в который сезон. Да, ну ладно.
Да, играет только в Лондоне.
И, ну, в завершение, наверное, Майк Маккарти, если все-таки Green Bay
не пройдет плей-офф. Мы вернемся еще обязательно к Гринбэю. Мы начнем как раз-таки с НФК. А и про Гринбэй поговорим, потому что сейчас риторика, которая у нас была 3 недели назад, и сейчас по поводу Гринбэя, она, ну, явно все выглядит по-другому. А НФК предлагаю начинать с НФК Иста, потому что там случился на прошлой неделе, как это любят называть наши американские коллеги, «Ugly Sunday Night». Играли Даллас с Нью-Йорком, это была ужасная игра. С точки зрения футбола это была действительно ужасная игра. Я уснул, пока ее смотрел. Несмотря на то, что я ее смотрел в Америке, у меня было 9 часов вечера. Я реально уснул, я не мог это смотреть. Ну и Прескоту показали, что, братан, не все так легко. Это такая защита Giants или это что-то у Далласа таки не так? Нашли вот то самое или не нашли?
Ну, мне кажется, не надо делать какого-то оверреакта после этой игры. Хотя, конечно, я соглашусь, что в играх Giants и Dallas, вот как-то обошлось без вот этого вот веселья, это как-то удивительно. По-моему, впервые. Я даже не помню таких матчей, когда вот так вот все у них было настолько убого смотрелась игра, не характерно для них. Но вот что мне не нравится в Далласе, это то, что это заявление Джерри Джонса относительно Тони Ромо. Потому что он перед матчем еще вот этим говорил о том, что вот мы вот идем, у нас 10-1, мы там, скорее всего, вот уже доходим вот к тому, что мы первый сид, и почему бы не дать Рому вот поиграть, а то ли у нас вообще там в Супербол доведет. Ну вот эти вот заявления ни о чем, это они ничего хорошего эти заявления для команды не несут. И сейчас, после того, как Прескотт, по сути, ну действительно, это его первый провальный матч в форме Далласа, сейчас эти разговоры, они же пойдут как снежный ком. Читалось то, что это давление на Дака пойдет после его первой провальной игры. Другой вопрос, что эта первая провальная игра ожидалась вот не сейчас, на 14-й неделе, а еще там, наверное, недель там, 5-7 назад. Поэтому ну вот сейчас опять-таки задают вопрос. Вот если все-таки первый сид, стоит давать Рому шанс, не стоит его делать?
Ну, подожди.
Все вот эти разговоры, вот это вот...
Если... Например, играет в следующей неделе, Даллас играет против Тампы. И у Прескотта игра идет точно так же, как с Giants. Третья четверть. Даллас забил один филдгол, проигрывает 3-21. Что дальше вот смотреть на это? Вот, ну, например. Или сказать, ребят, у нас есть Тони. Вот пусть Тони выйдет, пусть Дак посмотрит там чуть со стороны. Может быть, в этом есть такие какой-то смысл?
Ты понимаешь, вот все проблемы Далласа сейчас заключаются не столько в игре, сколько в околофутбольных вещах. И они сами провоцируют вот эти вот разговоры. Потому что если бы вот Джерри Джонс сказал, все, Дак артист, мы в него верим, и на том разговор закончен. Все, проиграй они там Giants, проиграй они Тампе. Никто бы никаких бы вот этих разговоров бы не подымал. А сейчас это вот... Понимаешь, они сами на себя оказывают такое давление, с которым тот же самый Дак может в итоге не справиться, потому что он действительно молодой игрок. Мне кажется, проблемы Далласа в не столько... Я бы не сказал, что вот после такого поражения там стоит уже чем-то там сильно так, не знаю, возмущаться или там паниковать, но стоит, мне кажется, просто меньше на прессу говорить каких-то лишних слов.
Ну, два поражения в сезоне у Далласа, оба у Giants, оба с разницей в филдгол, и, казалось бы, проблем нет. Но тогда возникает другой вопрос. Это а Giants, это что, получается, крутая команда у нас? Просто ты смотришь, как играет Элай Мэннинг, последние матчи 5, и он играет очень плохо. Вот прям очень плохо. Он невероятно плохо играет. Но команда выигрывает, команда 9-4, команда идет в зоне плей-офф сейчас, и команда вполне спокойно в этой зоне плей-офф закончит. Giants это, если вот сравнивать Cowboys и Giants это претендент сейчас на что-то серьезное или нет?
Giants в плей-офф всегда претендент. Так уж получается, что...
Вот они играют там редко.
Если они туда выходят...
Да, если они проходят первый раунд плей-офф, они выигрывают Супербол.
Тогда надо их очень бояться сильно, потому что в последние матчи они должны были разносить Даллас гораздо больше. Ну, хайлайты, конечно, этого не покажут, но по самому матчу очень много дропали ресиверы, в том числе Бекхэм. То есть он дропал простые третьи дауны, когда его уже находили, и он был за зоной первого дауна для продолжения розыгрыша, но, тем не менее, он дропал эти мячи. То есть они должны были выносить Даллас большим счетом, это точно. Я не скажу, что должен был быть разгром, но выносить они должны были. Если они вот нивелируют эти все шероховатости и хайлайтов станет побольше, и если они наладят еще свою выносную игру, сейчас Верин вернулся к ним после инжири резерва, они его активировали, это дополнительная опция. В прошлом, опять же, это одна из лучших опций на пасе с точки зрения раннингбека. Если они смогут вот как-то вот этот буксирующий какую-то палку подложить в виде Верина, да, то колесо как-то они попробуют дальше выехать. То есть это для них какая-то перспектива роста вот из последних. При том, что левый текл их уже играет ужасно, его линия играет ужасно, она не дает много времени, но вот эта вот короткая опция, она может сыграть очень неплохую роль в становлении гигантов, в том числе ближе к плей-офф.
Интересное мнение. Я лично считаю, что Giants, если попадут в плей-офф, то это будет одна из худших команд плей-офф. Ну, я не могу смотреть, как в последнем матче играет Илья, хотя мы знаем, что он поймает удачу Пейтона и в плей-оффе, играя ужасно, команду свою приведет к Суперболу. Это факт. Поехали дальше, поехали на север. Про Вашингтон, думаю, с Филадельфией нет смысла говорить. Хорошие команды, но, скорее всего, за плей-офф не получится.
Ну, подожди, Вашингтон на вайлдкарт вполне.
Вероятность это крайне низка, скажем так, учитывая, это надо, чтобы проигрывали Giants у них, это надо, чтобы Giants проигрывали еще у кого-то, это надо, чтобы параллельно либо Тампа, либо Атланта проигрывали, и надо, чтобы Green Bay с Миннесотой
проигрывали. У них только, смотри, у Вашингтон зависит сейчас только от Тампы. Выше них сейчас только Тампа идет.
Да, Вашингтон зависит от Тампы, но еще же есть Миннесота с Гринбэем.
Безусловно, но можно сказать, что Миннесота с Гринбэем тоже зависимы от Вашингтона и от Тампы.
Не, ну там понятно. Там
вот, то есть, следовательно... А, кстати, Тампа играет с Далласом на выезде на этой неделе. Вполне вероятно, что после этой недели вся судьба Вашингтона будет в их руках. И я бы их не списывал, потому что, ну, как минимум, на вайлдкарте они точно поборются. И в этом плане, почему у Миннесоты и Гринбея шансов побольше? Потому что у них есть еще помимо вайлдкарда шансы и на то, чтобы выиграть дивизион. А Вашингтон цепляется только за вайлдкард. Хотя Вашингтон при этом идет выше. То есть вот такой парадокс. Вот, и поэтому ну, не надо списывать Райскинс. Они вот в последней игре с Филадельфией они умерли просто, но они эту игру зацепили. Там в самом клатче защита нарешала, Казинс нарешал.
Редски цепляются, могут. Заканчивают они сезон с Каролиной дома на выезде, с Чикаго и дома с Giants. Не самый легкий, но и не самый сложный календарь. Дома с Каролиной, которой уже, в принципе, ничего не надо, можно спокойно выигрывать и так далее. Ну, ладно. Вашингтон идет своим путем, а Детройт, Миннесота... Гринбей, Детройт – самая горячая команда лиги сейчас, как бы это ни было удивительно, на одном уровне с Тампа 5 побед подряд, у Детройта 9-4. Но у Детройта еще довольно сложное расписание впереди. Миннесота – это Миннесота, многострадальная, самая многострадальная команда. И вот обсуждение Севера я бы хотел начать с Гринбея. Гринбея, который мы два последних подкаста просто топим. Но Green Bay выходит на Lambeau Field и наносит Сиэтлу самую разгромную за последних лет не знаю сколько поражения.
Пять. Это... Последний раз Сиэтл проиграл больше с разницей, вдумайтесь, в больше 10 чем очков. 10 плюс. Они проиграли последний раз 5 лет назад, когда у них стартовым квотербеком был товарищ Джексон. Это вообще законно?
Там товарищ Джексон.
Такой товарищ именно, ну куда?
Это серьезно. Так, Дима, что происходит на Лэмбо?
Ну, видим, что все-таки они остались заложниками той турнирного положения, которое они сами себя вот ввергли. Но мы видим, что все-таки с возвращением, в первую очередь, игроков после травм в защите, команда солидно смотрится. Ну, опять-таки, обыграть Брока Освайлера в зимнюю погоду, это, знаешь, ну и кого как не его тогда уже обыгрывать. С Сиэтлом я соглашусь, хотя, опять-таки, ну, Сиэтлу очень много не везло, у них там 6 потерь мяча, это что очень не свойственно для такой команды. Ну и... Ну,
Сиэтла там нет Эрла Томаса, Сиэтла там...
Ты знаешь, я не понятно, что Гринбей прибавил, но я все-таки еще не склонен говорить к тому, что это вот это вот все. Переповоротный момент, и они сейчас вот набирают...
Гринбей как... шикарный еще и календарь впереди.
Нет.
Как бы. Ну как это нет?
Ну Миннесота и Детройт.
Миннесота, Чикаго и Детройт, да, то есть у них дивизион, но имеется в виду, что они играют с Детройтом последнюю игру, и, скорее всего, это может быть вполне дивизионный матч. Что Детройт тоже сложно, но у них игра... Выезд в Чикаго дома с Миннесотой – это вполне рабочие варианты. Это абсолютно вполне рабочий вариант подойти со статистикой 9-6 на решающий матч против Детройта, у которого будет 10-5, и сыграть просто-напросто матч за дивизион. Дома.
Нет, дивизион на выезде не играет.
На выезде с Детройта. Ну, как бы ситуация у Гринбея довольно неплохая. Даже если говорить о вайлдкарде.
В любом случае, они зависимы.
Это понятно, но веришь ли ты? 3 недели назад ты верил... Ты ни во что не верил. Веришь ли ты в то, что эта команда может выйти в
плей-офф? Понятно, с одной стороны, так, там, как болельщик, то понятно, мне хочется, чтобы команда побеждала, чтобы они выходили рационально, да, я бы предпочел, чтобы все-таки команда слилась, при этом были какие-то перестановки в менеджменте, потому что опять все спишут на какой-то там стрик и тому подобное и так далее.
Плей-офф вышли все нормально.
Да. 8-й раз кряду.
А ты, Саш, как думаешь по поводу этого?
Я тоже скептично оцениваю шансы Green Bay. Мне вот кажется, что здесь ключевой матч будет в 16-й неделе, когда они играть будут с Миннесотой. Миннесота это какая-то, может быть, как тут героев-беспреданница. Так на дистанции же ты никому. Да, вот. И у них таких матчей целых два. Первый на выезде с Чикаго, которые умрут, ну, лягут. Ну, понятно, что у них не хватает ничего, ни квалификации, ни опыта, недостаточного сопротивления сейчас Green Bay, но они могут умереть. И вторая это Миннесота, которая то же самое может поставить палки в колеса, и вот они через эти палки возьмут да оступятся. А с другой стороны, в это же время Чикаго будет играть с Вашингтоном, тем же самым, про который мы чуть раньше говорили. И Вашингтон свое очко возьмет победу.
Там, кстати, вообще вполне вероятен еще вариант, при котором все три команды завяжутся на одних показателях, и все будет решать уже там внутридивизионные игры и так далее. Там, кстати, Миннесота очень сильно себя подставила с поражением от Чикаго и от Детройта.
Да, у Миннесота там все
Дважды от Детройта.
Если никуда не годится. Если они сейчас Гринбэю проиграют, да, через неделю, то будет там все очень плохо.
Ну, как раз у Детройта это очень плохой календарь. Я согласен, что тут может быть какое-то равенство сил, но то, что Миннесота уже слила, и тяжелый календарь Гринбэя внутридивизионных матчей, которые никогда нельзя списывать, их всегда будут тяжелые зарубы, как бы ни играли команды до этих матчей, будет очень тяжело.
Ты же еще пойми, понимаешь, смотри, если сейчас условно Даллас обыгрывает Тампу, Детройт обыгрывает Джайантс, через неделю Детройт едет ко второму составу Далласа в гости, потому что Даллас победой над Тампой уже себе все обеспечивает.
Тони Рому? Это будет, кстати, очень даже интересно. На NFC South передвигаемся мы туда. Две команды борются за плей-офф и за дивизион Атланта и Тампа. Расписание у них похожее, в том плане, что обе играют с Нью-Орлеаном и с Каролиной, но Атланта играет с Далласом, а Тампа играет с Сан-Франциско. Извините, Атланта играет с Сан-Франциско, а Тампа играет с Далласом, если я не ошибаюсь. И 8-5, дивизионы у них 3-1, между собой они поделили победы. Сможет ли Тампа, которая сейчас очень горяча, Тампа, которая набрала хорошего маху, сможет ли она все-таки зацепиться здесь за дивизион, в первую очередь, потому что за плей-офф мне кажется, что Тампа закончит с 10 победами, мне кажется, что это будет 10-6, и мне кажется, что 10-6 Тампе хватит с этого дивизиона, чтобы выйти со второго места. В то время как Атланта закончит 11-5.
В плей-офф да, но победу в дивизионе скорее всего нет. Они выглядят вообще очень классно. То есть это та команда, за которую хочется болеть. Вот если ты смотришь первый сезон НФЛ, тебе, наверное, захочется посмотреть на молодую, подающую надежду Тампу. Но на самом деле, если копнуть глубже, там очень много интересных ветеранов. Интересных ветеранов, такие как Смит, который перешел из Балтимора, такие как Гримс, который перешел из Майами, они все жаждут доказать, что их списали немножко рановато. Да? Они все за 30, на wrong side of the 30, как говорят американцы. Но вот они как раз хотят доказать то, что они дееспособны, и они могут как команда выйти дальше. Честно говоря, не очень простой у них календарь в дальнейшем, но у Атланты он не намного лучше. Не намного лучше. И тут второе место после Атланты было бы плей-офф место очень хорошим подспорьем для них, для того, чтобы строить команду дальше.
Я бы лишь добавил то, что про этот дивизион, как эпично, за последние недели слился Новый Орлеан. У них были все карты на руках. И так как они беспощадно все отдали, это, ну, я мягко говоря, в шоке. Потому что, когда в Супердоме Дрю Брис не может забросить тачдаун Детройту, ну, это...
Да, что-то не так с Нью-Орлеаном
происходит. Как-то они не очень удачно начали, потом быстро поехали, и вот когда казалось бы, что вот они сейчас вот настигнут, как-то у них все вот
не пошло. Ну, а с другой стороны, у нас довольно интересная также игра была от Falcons на прошлой, вот как раз таки на прошлой неделе, когда вылетел Хулио Джонс, точнее, неполноценный был Хулио Джонс, да, и казалось, будет тяжелее, будет не так весело, но там 42-0 что-то было по ходу игры или что-то такое. И в итоге прям Falcons играет сейчас так, что остановить их будет довольно сложно. И опять-таки напоминаем, Сан-Франциско, Нью-Орлеан и Каролина. Это три матча, которые обязательно надо выигрывать.
Важно, что все матчи эти будут сыграны на юге, потому что мы знаем, что Мэтт Райан очень, ну так, неубедительно играет в холодное время года под открытым.
И в связи с этим у меня сразу возникает вопрос. Есть у нас чудесный квотербек Дак Прескотт, который всю свою карьеру играет либо в тепле, либо в закрытом доме. Есть у нас чудесный квотербек Мэтт Райан, который играет либо в доме и любит играть в тепле. Но, скорее всего, этим двум квотербекам придется играть либо в Детройте, либо в Гринбэе, либо в Сиэтле во время плей-офф.
Ну, и Прескотту точно, если они будут первым сидом. Они все
если они будут первым сидом.
Ну да. В этом плане как бы очень убедительно смотрятся шансы Giants, которые...
Да, им вообще пофиг.
Да, вот они настолько как-то универсальная команда, особенно Eli, он уже себя доказал, как в плей-оффе он именно и в снег, и в воду, и, я не знаю, и да, в огне
я,
он.
Я к чему веду, к чему повел этот разговор, потому что на прошлой неделе у нас был четверговый вечерний футбол, ужасный футбол, который все ненавидят. Там Шерман на днях дал очень веселый комментарий по поводу этого Thursday Night'а, и там было видно, и многие обсуждали, что великолепный Дерек Карр, он на канзасском морозе, он, мало того, что с травмой пальца, у него не пошло. У него просто не пошло, у него были не такие броски, он не так дорабатывал и так далее, и так далее, и так далее. Насколько это вообще проблема влияет, в первую очередь, конечно, на молодых вот ребеков, имею в виду Райан. Райан такое, Райан уже умеет, Райан уже поиграл, поездил и так далее. Несмотря на свой южный дивизион, иногда он ездил на север. Но Прескотт-то толком еще на север. Давайте посмотрим, он вообще на север хоть раз играл?
Ну, они играли точно со Стиллерс играли до
вопрос, насколько это было холодно.
Он был...
На Стиллерс они играли. Он играл и на Лэмбо Филд он играл, но просто...
Сейчас мы, Саш, посмотрим, какая это была температура просто-напросто.
Ну, было не жарко.
Да, это было 13 ноября.
Отсылка к гидромедцентру.
13 ноября.
В подкасте НФЛ.
Было, да. Но имеется в виду, что было не особо еще холодно. То есть это не прошлогодняя игра Миннесота-Сиэтл, да, когда пиво замерзало в воздухе. То есть и как вот это тоже интересно, потому что парень там молодой, и он же не знает, как это, когда ты выходишь в минус 22 играть.
Ну смотри, потенциально первый сид у нас либо в доме играет Даллас, либо мы играем в Сиэтле в дождь. Ну, где, в принципе, климат такой...
Ну да, ну в январе там, да. Там
противно, конечно, но не холодно.
Короче, худшие команды для этого всего движла, получается, Lambeau Field и Green Bay Packers. Ну, но Green Bay и домашнее преимущество в этом плей-офф – это, сынок, фантастика. Это
нет, если они выиграют дивизион, то да.
Вот.
Если это в вайлдкарде. Но вайлдкард – это будет либо Giants, там, либо та же Tampa, либо... Не, ну, там,
подожди, даже если они выиграют дивизион, ты думаешь, Атланта или Tampa будут стоять на месте? Они могут и выиграть там, дивизион...
В Атланту я в сколько теоретически не
верю. 10-6, да, должно быть у да, Green Bay, да, если да. Они все матчи выиграют?
Да,
Атланте осталось выиграть 2 матча. То есть как-то, ну, не знаю, мне кажется...
Ну да, да, нет, согласен. То, что Атланта Sorry. Будет выше Green Bay, это очевидно.
Даллас, Атланта выше.
Да.
Все, ну, в общем, концовка тут будет интересна. Атланта, Тампа, опять-таки, я не говорю, про NFC West говорить, наверное, нечего. Там Сан-Франциско играет в футбол, если это можно так назвать. Там Лос-Анджелес, который в футбол не играет. И там бедная Аризона, которую просто жалко. И Сиэтл, который потерял Эрла Томаса, и у которых не так все весело было, потому что, ну, получить... так много от Гринбэя, это, конечно, плохо, но, опять-таки, читая сиэтлскую прессу разнообразных журналистов, складывается впечатление, что им уже вообще пофиг, что будет регулярно.
Все будет хорошо.
Ты понимаешь, Сиэтл как-то в этом сезоне, у них удивительное такое качество, вот они могут обыграть там, да, Нью-Ингланд, Фоксборо, а потом...
5 очков
Тампой, да. Ну, то есть, как-то вот такие разбросы, они слишком... В этом плане они мне очень похожи на Питтсбург, да? Ну, вот чем-то вот такие аналогии у меня проводятся.
Вот худший матч они уже отыграли с Гринбэем. Там 3 перехвата было, которые...
5.
Ну, 3, я говорю, из них 3 перехвата, которые абсолютно не зависели от Уилсона. То есть, там мяч отлетал от головы, от каких-то частей непонятных тела и попадал в руки защитникам Гринбэя. То есть, очень важно свой худший матч отыграть в матче, который не так уж много для тебя значит. Тем более ты потешил еще самолюбие Гринбэя, которые давно не могли у них выиграть, да? Ты как бы заровнял немножко позицию. Ну, теперь спокойно, им достаточно одной победы в четверг, чтобы выйти в плей-офф, гарантировать себе. А потом уже со спокойной душой на свободу в плей-офф выходить и дальше показывать
дела. Да, в четверг они играют против Рэмс, который исторически, несмотря на то, что играет очень плохо, умудряется выигрывать у Сиэтла, но под Фишером. А сейчас Фишера нет, так что можно поздравить Сиэтл с плей-офф. Посмотрим, как у них там получится. Опять-таки нападение, у них выбор не такой уж крутой. Вылетел Томас, защита кавер-3 не так всегда работает, как хотелось бы, но Сиэтл, думаю, справится. Карл найдет. Переезжаем в АФК. У нас в АФК было несколько очень интересных матчей. Во-первых, был в кои-то годы очень интересный Monday Night Football. Игра была действительно интересна. То есть в какой-то определенный момент казалось, что у Нью-Ингланд что-то может даже не пойти. Но Патриотс 11-2. Патриотс этот дивизион выиграют. И, ну, они уже еще не выиграли. Но 100% будут они, скорее всего, даже первым сидом. Но начнем мы, наверное, АФК все-таки с Запада. Потому что там лютая рубка. Там в четверг был матч Окленда против Канзаса. Канзас его выиграл. Канзас выиграл второй раз в сезоне Окленда. И Канзас медленно, уверенно идет к тому, чтобы выиграть этот дивизион и начинать плей-офф со второго сида.
Канзас, по-моему, еще словил...
Какие мысли по этому дивизиону вообще?
Канзас свой стрик еще словил еще с конца прошлого сезона, со второй его половины. И сейчас он еще... Вот, этот стрик, мне кажется, он еще продолжается. Вот
это была горячая серия. 0-35 у них эти были, да, в плей-оффе? Или...
Нет, я сейчас говорю за... Я сейчас говорю за вообще еще за ту регулярку. По-моему, вот с того момента, как они начали 1-5 тогда, да, вроде сезон? Или... Или
да, 1-5, 1-5, 1-5, да? Подряд выиграли.
Да, вот с того момента, как вот состоялась первая победа в начале того стрика, вот до сегодняшнего дня больше них выиграл только Нью-Ингланд и Денвер вот на протяжении этом промежутке времени. Самое интересное, что в последнем матче против Окленда они выиграли немного даже не в своей, как бы сказать, этом манере, когда они просто вот, вот интерсепты у них делают игру. Вот. Больше перехватили, значит, победили. А здесь у них все как-то было строго наоборот, и тем не менее, ну, как-то они не то чтобы не заметили этот Окленд, но на таком запасе прочности, что...
Ну, победа казалась несложной.
Да, вот ни разу не сложной. При этом, если посмотреть по метрике Канзас, у них же даже защита, которая как бы считается более сильным юнитом, чем нападение, у них там цифры ну крепкие, но не так вот на грани первого-второго десятка.
По пропущенным ярдам они занимают 27 место сейчас в лиге.
А по набранным, по-моему...
По набранным там совсем все плохо. Вообще, да, там Келси 900 ярдов, потом два ресивера по 500 ярдов, и Уэйр ярдов 400 за сезон набрал. То есть, ну, при том, что уже в большинстве команд, ну, к примеру, возьмем тот же самый Денвер, где квотербек, как мы считаем, нет. Там уже два Сандерс и Томас, уже два ресивера имеют по 800 с чем-то ярдов. Да, просто для сравнения, разница в 300 ярдов. То есть вот этот вот Смит классический, он дает свои плоды.
Классический Смит.
И 3, я не согласен 5, с тем, что у Канзас первое место. У них еще будет предпоследняя неделя с Оклендом, где будет решаться выход в дивизион.
С Оклендом они уже играли дважды, не?
Вторая игра будет у них, нет?
Не, они уже играли, оба раза выиграли. Причем первый раз они их 26-10 разнесли, да. Не два раза. У Канзаса осталось Теннесси, у Канзаса остался Денвер и Сан-Диего на выезде. Вот такой календарь у Канзаса. Довольно интересный, кстати, календарь, потому что там есть матч на следующей неделе с Теннесси, который для меня один из самых интересных матчей следующей недели.
Это даже Сан-Диего прогулка это не будет.
Сан-Диего никому прогулка не будет. Команда убийц.
Ну и опять же, первую неделю они закомбэчили абсолютно невероятный матч против Сан-Диего, да, и Сан-Диего об этом помнит.
Так что тут будет интересно. Ну, вообще, если говорить про этот дивизион, Окленд — это команда, которая, скорее, мы уверены на 100%, что две команды с этого дивизиона будут в плей-офф. Это, я думаю, ни у кого не вызывает сомнений никаких. Правильно?
Самое интересное будет...
Две или три.
Самое интересное — две или три. И у нас потенциально может быть так, что две команды, которые играли в Суперболе, не выйдут в плей-офф в этом году. У Денвера очень тяжелая ситуация. Им играть следующий матч с Нью-Ингландом. Нью-Ингланд подарков не будет делать однозначно.
Тем более Денверу.
Тем более Денверу, учитывая все обстоятельства, тяжело. Тяжело, а в это же время будут подтягиваться конкурирующие фирмы. Ну, о них мы чуть позже поговорим, но в целом ситуация для Денвера уже начинает попахивать каким-то нехорошим.
В этом сезоне очень серьезные проблемы в защите против выноса. Они сдали по всем показателям и плетутся там в третьем десятке по этим самым показателям. Плюс игра даже, ну и в атаке тоже самое, те же самые проблемы с выносом без Андерсона. Ну, они и с Андерсоном были, не сказать, чтобы элитными, да, команда, которая элитно выносит. Но и, а сейчас так и подавно.
27 место в лиге у них по выносу, и тяжело, очень тяжело.
Да, ну это действительно будет сложно. У Денвера в расписании в конце сезона остались дома с Патриотс, выезд в Канзас и дома с Оклендом. Это, по-моему, самое тяжелое
решение. Зуботробительное.
Придумать вообще.
Ну, это интересно. Вот смотри, сильные стороны Денвера — это пас-раш и корнербеки, да? То есть вот, игра против воздуха, а слабые — против выноса. Вот как будет играть Нью-Ингланд?
Ну,
Блаунт. То есть, получается, больше Блаунта.
Так Блаунт в этом сезоне невероятно крут. Как бы вам не казалось, в Чикаго, в Канзасе тоже есть кому бегать. И мы знаем, там у Окленда тоже есть паренечек один с 28 номером на спине, который может там много-много-много пробежать.
Нью-Ингланд 7 по выносам. Тем более сейчас вернулся Льюис. Ну, как бы у них такая опция, да, вот этот вот комитет раннингбеков, которые, по-моему, не успевают меняться, прежде чем Брэди пытается новый снэп сделать. Это так довольно забавно выглядит, но дает результат.
Да, но это будет довольно интересная игра. Опять-таки, дивизион самый сильный по среднему результату на данный момент в лиге. Обогнал недавно чудесный дивизион Восток НФК. Поехали дальше. Очень коротко заедем на юг. Мы до весь сезон очень коротко ездим. Но там Индианаполис в одной победе от плей-офф, если что, на секундочку. И там очень-очень нравящийся мне сейчас Теннесси Тайтанс. Команда, которая на прошлой неделе показала шикарную игру. Команда, которая 13-10 или с каким-нибудь счетом выиграли? 13-10, да?
Ты про игру с Денвером?
Да-да-да. Ну, да, 13-10 выиграли. И Теннесси имеет, опять-таки, впереди матч против Канзаса. Довольно важный матч. Ну, а потом выезд к Джексонвиллю и дома чуть ли не суперматч против Освайлера. Кто выиграет этот дивизион?
Ну, во-первых, спасибо большое Денверу, что он вернул в интригу, потому что Хьюстон был немножко недостижим, и казалось, ну, Теннесси с Денвером, ну, конечно, проиграют, то там уже тяжело будет отыграться. Сейчас интрига вернулась, и к 17-й неделе, наверное, один из интереснейших матчей, если они более или менее проиграют одинаково или выиграют.
Ну, это будет байлдкарт такой себе. Да. Плей-офф еще в регулярке. Так Мариота или Освайлер? Кого будут бить в плей-оффе?
Я бы посмотрел, конечно.
Это мы соперника Питтсбургу сейчас выбираем, если что.
Лучше на Мариоту посмотреть в плей-оффе, чем на Освайлера, потому что когда смотришь на игру Хьюстона, ну...
Знаешь, что я делаю, когда случайно попадаю на матч Хьюстона?
Боюсь спросить.
Я переключаю. Вот я это бы советовал делать абсолютно всем. Я не могу смотреть.
Кстати, я бы обратил внимание на то, как развернул сезон Теннесси. Вот по началу сезона складывалось, что вот в такой системе игры Мариота там вообще скоро бастом станет. Тем не менее, вот, ну, благодаря, не в последнюю очередь, из-за того, что и прибавила сильно защита при Дике Лебо, вот у Мариоты как-то больше времени на... Мариота больше стал времени проводить на поле, банально. Ну и мы видим, что у него там мега сейчас, мега эффективность в Red Zone. Вообще крутой, там, крутой пассер-рейтинг. Как...
Мариота за всю свою карьеру еще ни разу не бросил интерсепшн в Red Zone.
Я бы хотел сказать, наверное, большое спасибо в этом смысле выносу к Теннесси, через которую они играют в Red Zone. Потому что вынос у них великолепный. Ну, конечно, Биллс там, да, на первых ролях, но Теннесси выигрывает за счет выноса в основном своем, а не Мариотты. Я понимаю, что есть высокие имена, интересные какие-то хайп, но то, что делает сейчас Мюррей на поле, то, как он пробивается сквозь брокен теклы делает, это фантастика. Я не знаю, как тело его выдерживает, и, в принципе, уже видно, что тело его не выдерживает, потому что все больше и больше они дают времени сменщикам, и он все меньше, все менее эффективен. Но их вынос, вот этот сумасшедший, он дает абсолютно главный базис для атаки, чтобы выигрывать матч. И Мариота этим тоже пользуется, и, конечно, в этом большая заслуга коча, и в этом я согласен, да.
Болеем за Теннесси, в общем, так.
Да, они приятные. Вот как-то это такая своеобразная Тампа, да? Да. Вот тоже. Вот у них, ну, есть как-то...
Первый-второй номер драфта.
Первый-второй номер драфта. И очень-очень симпатично, если ты смотришь первый раз и не знал о последних падениях и неудачах Теннесси, да, то выглядит ничего, такая команда симпатичная, цвета.
Ну, я всегда знаю, что год назад в Мэдден, когда мы запускали, играли этот самый туалет-боул, у нас Теннесси была одной из команд, как бы, да, то есть это худшие команды лиги. В этом году это у нас Кливленд, Сан-Франциско были, а в прошлом году это были Теннесси, Джексонвилл. И вот, ну, Теннесси почти...
Вот такие реинкарнации, это то, что является основным топливом НФЛ, потому что каждая команда, в принципе, при правильном подходе драфтов, при хорошем координаторе защиты гуру, да, и при отличном выносе, купленном за какие-то там, не знаю...
Пики, трейды, что
пики,
там?
Пики, какой там, четвертый пик, по-моему, они отдали, да, они могут полностью перестроиться и влиять на картину плей-офф.
Поехали дальше. На север Питтсбург играл довольно интересный матч поколений в чем, Саша, поколений в чем они играли? Потому что там была проблема не в снегу. Я смотрел этот матч в прямом эфире, и американские комментаторы долго пытались разобраться, что вообще происходит. То есть, что, если кто не знает, то в перерыве матча Баффало против Питтсбург, для того, чтобы убрать снег с поля, решили использовать... как же это на русский-то переводится? Рабор. Решили использовать перетертую, фактически химичную такую вот штуку, которая типа как бы соль, но это как бы тертая... Вот я даже не знаю, что это такое. Такая черная химическая смесь.
Виталий Кличко отдал коммунальной службе,
да,
в помощь, да?
И они засыпали все поле, и в итоге они это не смогли... Снег они счистили, но вместе со снегом они там все, что живой, с этого поля. И потом еще 20 минут не могли начать игру, потому что все было в черном, весь сайдлайн был в черном. И это был очень веселый матч. Первая половина была снежная, вторая половина была черт пойми в чем, Бен сыграл ужасно, но Питтсбург выиграл.
Ну, тут расхлябанность Баффало в некотором роде сыграла свою злую шутку. А мне кажется, что они не подготовились к тому, что предоставит им Питтсбург. Питтсбург не играл что-то нетривиальное. Идет вынос хорошо. Хотя первый драйв при погодных условиях был полностью пасовый Питтсбурга. Закончился перехватом в конечном итоге. Но потом они перестроились и стали играть просто в простую, вот, дуболомную, вот как играют в колледже. Если тебе нет нормального пасующего, выноси. Делай все что угодно, но выноси. Тут Белл выносил рекордные для франчайза
300 ярдов.
Ярды – это сумасшедшая абсолютно статистика, просто потому что некому его менять, и утомлена своя философия по поводу использования своего раннингбека в преддверии недалеком плей-офф. Ну, это не так важно, а в целом выиграли
по делу. Я вижу, тебе не нравится, что его использовали так много.
Есть две составляющие. Первая составляющая – то, что команда близка к плей-офф, и стоит им немножко поберечь его. Да, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что он на последнем контрактном своем годе, и в следующем году есть очень большая вероятность, что он играть не будет.
Но смотри, поэтому... Саш, я вот точную статистику, конечно, не смотрел, но вот вспоминая большинство его рашей, мне кажется, что ярдов после контакта там было довольно мало. То есть настолько хорошо работал offensive line, что он, ну, он реально некоторые тачдауны, он пешком заходил, он так вот руку держал, и он мог реально там перчаточку даже снять, его просто никто не трогал.
Тут есть, знаете, две стороны. Есть очень хороший онлайн и очень хороший раннингбэк в командах. Здесь какая-то вот такая симбиоз и первого, и второго. Майк Мунчик сделал великолепную работу с раннингбэком, с онлайнами, при том, что у нас не было правого гарда Фостера, поставили бэкапа, и все равно он уносил как, ну, просто как очень хорошо. Все было замечательно.
Но это и не Сиэтл стороны... два года назад, когда там Линч просто через стену своих чужих пробивался.
Ну, конечно, варил, конечно, он не Линч, но у него есть свое... Он прекрасно видит поле, он прекрасно читает коридоры, он прекрасно уходит от
теклов. Ну, так почему бы ему не играть много?
Не знаю.
Страшно. Просто
страшно. Я просто помню прошлый сезон, когда мы играли с Цинциннати, он травмировался, потом у нас были большие проблемы с бэкапом, и в результате это повлияло негативным образом на плей-офф. Я понимаю, что сейчас задача стоит туда хотя бы выйти, да, то есть, может быть, жертва качества определенная происходит, как в шахматах, но выглядит это немножко так подозрительно.
Трудно вспомнить, когда последний раз Питтсбург играл в плей-офф в полном, ну, вот, в полном здоровье, в здравии.
Ну, таких команд, то... наверное, вообще нет.
Не, я имею в виду в плане ключевых вот игроков, там, Ротлисбергер, Белл. Это же уже не первый год, когда Питтсбург просто входит в плей-офф, а играть
нужно,
некому.
Питтсбургу нужно выиграть сейчас свой дивизион, получить там себе домой в первом раунде Кара. Ну, Кара в первом раунде не получат, получить в первом раунде какого-то Танехила, который зимой не любит играть. И все будет нормально у Питтсбурга. Питтсбург, по моему мнению, один из претендентов на финал с Нью-Ингландом.
Ну вот если бы не 4 поражения подряд, которые они себе позволили, да, вот они как такой борец, который поставил себя в портер. Вот ему теперь надо из этой позиции как-то выходить. Ты уже заранее находишься в неблагоприятном для себя положении. Вот если бы они этого не допустили, а так получается, что их плей-офф начинается недели за 4 до плей-офф. То есть тебе надо выигрывать все матчи. Сори, дорогой, ну, хоть тушка, хоть чучело, но давай все выигрывай. И вот это проблема, потому что они выкладываются, естественно, накрывает их травмы, и к плей-офф уже подходят немножко разобранно. Что-то подобное мы наблюдаем сейчас, ну и, конечно, 16-я неделя, которая будет с Baltimore Ravens. Сейчас что у них хорошо? Что у них есть возможность на ошибку. То есть они могут проиграть на один матч больше, чем Baltimore. А на 16-й неделе они просто должны выиграть у Балтимора, и тогда они выходят в плей-офф. Не выигрывают у Балтимора, они в плей-офф с большой долей вероятности не выходят. Все честно, справедливо и решается на поле между двух команд. Причем интересная эта игра, конечно же, не будет. Она будет защитная, нервная, поэтому не самая интересная для просмотра. Но нервов она потрепает невероятное количество болельщиков обеих команд.
Важнейший вопрос, касающийся этого дивизиона. Выиграет ли Кливленд в этом сезоне игру?
Лёх, сложно. Все
я на прошлой
сложно.
Неделе думал, что они выиграют от Цинциннати. Я даже в пике мне поставил, что они выиграют от Цинциннати.
Ну там вообще же без вариантов. Далтон их разложил по полочкам.
Они выпустили Роберта Гриффина третьего. Я думал, что этот парень умеет играть в футбол. Оказалось, что он не умеет играть в футбол.
Он забыл, как играть в футбол.
Да, он забыл, как играть в футбол.
Тут еще вопрос, а нужно ли им это? Первый пик – это очень хорошо.
Ну, у них в любом случае первый пик. Хотя там Сан-Франциско.
Тренера не выгонят.
Не выгонят, его не за что выгонять.
Ну, как бы, то есть ситуация такая, когда лучше иметь карту.
Биллс Чарджерс, ну, последнее со Стиллерс, понятно. А вот Биллс Чарджерс...
А нужно ли это? Вот чтобы по дополнительным показателям Сан-Франциско бодаться потом.
Ну, его. Ну, подожди, у Сан-Франциско две победы сейчас.
У Сан-Франциско одна победа, 1-12.
1-12. Она не на первой неделе победили, а потом все.
45-0 выиграли у Лос-Анджелеса.
12 подряд поражений.
Все у них нормально, да. Ну, так оно и есть, действительно. 1-12 после победы 45-0. Самый рекордный стрик в истории франчайза 49ers. Я к тому, что А настолько ли важен первый пик Кливленду?
Ну, они могут дороже его продать, поэтому важен.
А, с этой точки зрения, да. То есть там, опять-таки, вопрос, надо ли брать квотербека. В этом классе просто квотербеков хороших толком не... Я вот некоторые моки читал, они там товарищи из Северной Каролины в Кливленд с польской фамилией, я забыл ее, как его фамилия, пытаются сватать. Ну, в общем, блин, хочу, чтобы Кливленд выиграл. Серьезно, Террелл Прайер. 300 ярдов.
Одно другому не мешает.
Да,
мусорное да. время никто не отменял.
Да, действительно.
А, ну, причем пасом Террелл Прайер.
Я про что? Конечно. Ну и последний дивизион, который мы обсудим, это Восток. New England Patriots его фактически выиграли, но случилось одно суперважное событие. Даже, я бы сказал, два события, даже три события, на которые стоит обратить внимание. Это невероятнейший матч Jets против 49ers. Это супер игра была. У одной команды 1-11, у второй 3-9. Я не знаю, почему, но я ее смотрел. И это был реально крутой матч. Начался он с того, что парню из фамилии Хайд дали мяч, и его не трогали первых 20 минут игры. Он нанес там 150 ярдов, счет был 14-0, и казалось, что все сейчас закончится, но Jets эту игру выиграли. Они взяли и выиграли, и тем самым дали надежду на то, что их еще не уволят. Второе — это Рекс Райан и его Биллс. Мне кажется, Рексу пора. И третье — это Райан Теннехилл и его поломка. Что делать Майами?
Молиться на дождь.
Нет, на самом деле, вот Мур...
Который идет с одной стороны поля сидней.
Вот на самом деле Мур не такой уж и плохой квотербек. Давайте вспомним его историю. В 2011 году, когда он был призван из Каролины в Майами, он был там стартовым квотербеком. И он даже был MVP команды. Он тогда накидал 16 тачдаунов и 9 перехватов. Но его признали лучшим игроком команды. В следующем году они задрафтовали в первом раунде Танахила. И началась новая эра, когда Мур стал тихонько бэкапом. То есть человек, который опытный, ему, по-моему, уже там 32 года, но, в принципе, это не какая-то там провальная ситуация, как у Кливленда, да, то есть когда у тебя нету бэкапа и непонятно, что делать. Он отлично знает систему, он прекрасно знает розыгрыши. Я не говорю, что он будет выдавать что-то нетривиальное, но уровень Танхилла, как это не смешно звучит, ему вполне по силам потянуть, потому что атака Майами пасовая, 27-я в лиге. Ну, в принципе, сыграть не хуже, чем Освайлер. Может
цикнуть.
Может каждый квотербек, в принципе, который уже довольно много отыграл, а тем более был MVP команд. То есть для него это замечательный шанс показать себя, и я не вижу такой большой проблемы для Майами. И, наверное, вот то, что симпатизирует, то, что сделало их слабее, наверное, сделает их более симпатичной командой. Потому что до этого Танхилл смотрелся неубедительно, тащил как-то их то аджай, то какие-то обстоятельства. Они начинали 1-4, потом 6 побед подряд, начиная с Питтсбурга, держали, да, какая-то абсолютно сумасшедшая победная серия была. Но не так все плохо. Это поправимо.
То есть ты все-таки веришь в то, что Майами будет в плей-офф?
Что они борются за плей-офф, и у них достаточно шансов и достаточно активов.
Но они борются за последний вайлдкарт, и бороться, я так понимаю, им надо с Денвером.
Совершенно верно. Денвер может проиграть, и для Нью-Ингленда того же. Интереснее иметь потенциальных соперников в плей-офф Майами, а не Денвера. И Майами играет и с Нью-Ингландом, и с Денвером. Я понимаю, что они специально не будут проигрывать Майами, да? Но у Денвера они специально выиграют. Вот. Поэтому тут как бы такая ситуация, в которой...
Ну, как бы у Майами есть...
И уже с минус один, да.
Биллс и Джетс — это команда, которую Майами должны обыгрывать даже без Танахима.
Совершенно верно, да. Хороший график, поэтому, в принципе, да, все плохо, но тем интереснее будет смотреть за этой командой.
В этом дивизионе, в конце концов, хоть что-то интересное. В кои-то веки, в конце сезона, хоть кому-то интересно смотреть на Восток.
Хотя я надеюсь, что, опять же, Север вторую команду получит. В виде... Это гарантировало бы тогда Питтсбургу выход в плей-офф.
Это довольно сложно. Это должны они все выиграть, и Балтимор должен выиграть у Питтсбурга. Только в этом случае две команды выйдут. То есть Балтимор как чемпион, Питтсбург с шестым сидом.
Именно поэтому я бы и ратовал за этот вариант.
И Питтсбург с шестым сидом попадает на третий сид. Это у нас будет...
Хьюстон.
Тот же Балтимор.
Балтимор.
Ну окей. Тара-тара-там.
Ничего страшного.
Это будет весело.
Проходили. Кстати.
Это будет весело.
На 15 неделе сыграть.
Плавали,
и потом в вайлдкарде.
На 16-м вайлдкарде.
На 16-м
вайлдкарде. Нормально. Да, ну что, заканчивая подкаст, давайте быстренько пробежимся по следующей неделе. Начинается она уже в четверг матчем Сихоукс-Рэмс. Матчем, о котором высказался Шерман в своем стиле. Что нам NFL в очередной раз показал средний палец. И назвал он четверговый футбол, цитирую, «пупфест». Это непереводимый английский юмор, который действительно лучше не переводить. Но игра действительно не имеет большого смысла, кроме того, что Сиэтл будет оформлять себе плей-офф. Дальше. Jets Dolphins, как мы сказали, важно для Dolphins. Матч Чикаго играет дома с Гринбеем. Опять-таки, важнейший матч для Гринбея. Надо им играть Хьюстон. Дома играет против Джексонвилля. Must win для Хьюстона. Я не думаю, что Джексонвилл сможет на выезде удивить. Хотя все может быть здесь. Биллс Браунс. Это можете посмотреть, если вам очень нужно будет уснуть. Рейвенс против Иглс. Опять-таки, матч, где может Филадельфия подпортить нервишки Балтимору. Ну, я не сказал бы, что этот матч стоит смотреть. А вот на следующие два матча я бы обратил ваше внимание. В первой волне, в 8 часов вечера по Киеву, 9 по Москве, сначала будет играть Канзас против Теннесси, ну и параллельно, точнее, не сначала, а параллельно будет играть Giants против Детройта. Вот, по моему мнению, это прям вот...
Ну, Giants-Детройт — это определяющая, возможно, игра вообще во всей НФК. То есть это как бы такое... На этом матче строится вообще вся конструкция вот этого play-off picture.
Да, и это будет действительно интересно, потому что Детройт и их стрик вот этот, который вот, ну, какой-то, ну, я не знаю, он мне каким-то рандомным этот стрик. Он как-то вот...
Ну, слушай, ну да, команда придумывает, с одной стороны, тащит сумасшедшие концовки, там у Стаффорда уже в этом сезоне 8 виннинг-драйвов насобирал, при этом они умудряются там с Чикаго придумать себе проблемы на ровном месте. Ну, какой-то... Такая странная команда.
Чикаго это... просто хорошая команда. Недооценивайте его, Чикаго. Чикаго очень хорошая команда. Они сейчас надрафтуют еще защитничков себе.
Сейчас еще Мэтт Баркли окажется вменяемым стартером и в
НФЛ. Все будет нормально. Мэтт Баркли явно лучше, чем этот парень, который там много миллионов зарабатывает.
Не знаю, их желание ставить Фокса выглядит как-то несколько странно, но это их дело.
Это их дело, и болельщики Гринбея этому рады. В первой волне еще будет у нас матч Миннесоты против Индианаполиса. Опять-таки, очень важная игра для одной и для второй команды. Как мы уже сказали, Миннесота борется, а Индианаполис еще не потерял шансы на плей-офф. Миннесота играет дома, идет фаворитом в 4 очка. Ну и Бенгалс дома принимает Стиллерс. Опять-таки, игра очередной внутридивизионный файт и очередная внутридивизионная заруба здесь идет. Три очка фаворитами идут Питтсбург. И прогноз на снег в Огайо и 20 градусов Цельсия, то есть 20 градусов Фаренгейта, извините, это ниже нуля. И снег. Будет весело. Очень даже весело. Вторая волна. Аризона против Нью-Орлеана. Свято это смотреть. Хотя там тотал должен быть в районе 200. То есть тут можно понаблюдать.
Аризона вторая команда, да, которая второй финалист конференции прошлогодней, которая не попадает в плей-офф.
Да.
Никто не попадает.
Аризона, Каролина, ну там Нью-Ингланд Табу.
Денвер.
Нью-Ингланд Табу. Да, Нью-Ингланд Денвер. Атланта дома будет играть против Сан-Франциско. И фора Атланты на этот матч 14 просто. Сан-Франциско ок. И 23-25 чудесный матч Денвер против Патриотс. Смотреть обязательно в любом раскладе. Невероятно важный матч для плей-офф. Ответка за матч, который был зимой, скажем так. Денвер против Нью-Ингланда будет пытаться Нью-Ингланд дать сдачи и помочь Майами. Мы уже говорили. Сан-Диего сыграет с Рейдерс. Ну и вечерний воскресный футбол. Супер матч Даллас-Тампа. И вот это вот без вариантов. Матч недели. Самый интересный матч недели. Самый крутой матч недели. Сможет ли Даллас доказать, что матч с Giants это была случайность? И сможет ли Тампа остаться на ходу? Вот давайте сделаем прогноз на этот матч. Мне вот просто интересно. Чисто закончим чисто прогнозом на этот матч.
Вот тут, что интереснее, очень сильная D-line Тампы против невероятно сильной O-line Далласа. Вот эта вот битва за ярды, вот очень скрежет шлемов битва неизбежный.
За Зики Эллиот.
Очень-очень классно будет посмотреть на это. Это такой для любителей вот тех, которые толстеньких мужичков, которые толкаются на передовой. Да, ну я думаю, что ковбои выиграют все-таки.
Ну, 27-20 счет дают букмекеры на этот матч в пользу Далласа.
Вполне вероятно.
Приблизительно, наверное, так оно и будет. Ну, я даже рискну, наверное, и на Тампу в этом матче. Поболею за Тампу. Всегда приятная команда. Верила мне в начале сезона. Ну, и в понедельник ночью будет играть Каролина против Вашингтона. Это уж совсем для маргиналов. если вы не хотите спать. Ну, действительно, это не самый интересный матч. Уж извините, Казинс против Ньютона бывало и похуже по понедельникам. Я, например, я не вижу, почему вы смеетесь. Я в прошлый понедельник смотрел, как Индианаполис играл против Джетс, и счет был 45-0. Или 45-3, я не помню, как они там закончили. Но вот, вот то было действительно невозможно смотреть. Ну что, ребят, это был очередной подкаст Спортхаба про НФЛ. Мы обязательно соберемся после регулярного сезона. Я думаю, может быть, если у нас будет настроение, и как-то кто-то еще будет доступен в новогодние праздники. Мы где-то в новогодние праздники можем еще собраться обсудить. Плей-офф начинается в начале января. 1 января последние матчи регулярки. Смотрите обязательно, последних три недели супер интересные. Ну и подписывайтесь на наш подкаст. С нами были на этом подкасте Дмитрий Липский, Саша Риверсайд. Спасибо вам, господа.
Спасибо большое.
Все, до свидания.
До скорых встреч.